Петрограде, пьяных, хвастливых, безвольных. Страница 260. Теперь офицерство окончательно почувствовало себя отверженным и обреченным. «Это ненависть, это травля», — пишет один из них, — «полное безделие и вечное ожидание ареста и позорной смерти гнало офицеров в рестораны, в кабинеты, в гостиницы. В этом пьяном угаре потонули офицеры. В противовес этому солдаты и матросы жили более трезво, чем когда бы то ни было, они были охвачены новой надеждой». Большевики, по словам Станкевича, подняли головы и почувствовали себя полными хозяевами в армии. Низшие комитеты стали превращаться в большевистские ячейки. Всякие выборы в армии давали изумительный прирост большевистских голосов. При этом нельзя не отметить, что лучшая, наиболее подтянутая армия не только на Северном фронте, но, быть может, на всем русском фронте, первая дала большевистский армейский комитет. Еще ярче, отчетливее, красочнее большевизировался флот. Балтийцы подняли 8 сентября на всех судах боевые флаги, как выражение своей готовности бороться за переход власти в руки пролетариата и крестьянства. Флот требовал немедленного примирения на всех фронтах, передачи земли в распоряжение крестьянских комитетов и установления рабочего контроля над производством. Через 3 дня Центральный комитет Черноморского флота, более отсталого и умеренного, поддержал балтийцев, выдвинув лозунг передачи власти советам. За тот же лозунг в середине сентября поднимает свой голос 23 пехотных сибирских и латышских полка 12-й армии. За ними следуют все новые части. Требования власти советов не сходят больше с порядка дня армии и флота. «Матросские собрания, — рассказывает Станкевич, — состояли на 9/10 из одних большевиков. Новому комиссару приставки довелось защищать в Ревеле перед моряками временное правительство. С первых же слов он почувствовал всю тщету своих попыток. При одном слове «правительство» зал враждебно смыкался. Волны негодования, ненависти и недоверия сразу захватывали всю толпу. Это было ярко, сильно, страстно, непреодолимо и сливалось в единодушный вопль «долой!». Нельзя не отдать справедливости повествователю, который не забывает отметить красоту напора смертельно враждебных ему масс. Вопрос мира, загнанный на 2 месяца в подполье, выступает теперь на поверхность с удесятеренной силой. Страница 261. На заседание Петроградского совета прибывший с фронта офицер Дубасов заявил: «Что бы вы здесь ни говорили, солдаты больше воевать не будут». Послышались возгласы: «Этого не говорят и большевики». Но офицер не большевик отпарировал: «Я передаю то, что я знаю, и что передать вам мне поручили солдаты». Другой фронтовик, угрюмый солдат в шинели, пропитанный грязью и вонью окопов, заявил в те же сентябрьские дни Петроградскому совету, что солдатам нужен мир, какой угодно, хоть бы какой-нибудь похабный. Эти терпкие солдатские слова обдали совет оторопью. Вот как далеко, значит, зашло дело. Солдаты на фронте не были милыми ребятами. Они отлично понимали, что при наличной карте войны мир может быть только насильнический. И для этого своего понимания окопный делегат нарочно выбрал самое грубое слово, выражавшее всю силу.